Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Многие молодые люди ищут ответы на вопросы духовного содержания. Каков смысл жизни? Как найти себя и сделать правильный выбор? Любой неравнодушный человек хочет помочь молодежи ответить на эти вопросы. Как направить молодое поколение в поисках идеала? Как помочь справиться с проблемами и найти свой путь? Тот путь, который даст возможность послужить Господу и ближнему. Обо всем об этом и о многих других вопросах, касающихся воцерковления молодежи, в программе
«О православной молодежи».
О православной молодежи.
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 Радиопрограмма «Радуга православной молодежи» посвящена делам, мечтам и проектам активной и довольно выделяющейся части верующих православной молодежи. Отец Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней передачи – должны ли молодые люди в современном мире придерживаться православной традиции?
Конечно, должны. А как же? Современные они или несовременные? Ведь сама суть в жизни – это чтобы войти в какую-нибудь традицию. Скажем, вот есть старинная традиция православная, есть старинная традиция, скажем, семейной жизни, а есть традиция, скажем, либеральная традиция отношения к браку, к религии или к учебе. Вот. Но в любом случае это традиция. Традиция. То есть человек не может быть вне какой-то традиции, не может быть сам по себе. Он все равно выбирает какую-нибудь традицию, которой ему нужно присоединиться. Это может быть традиция, скажем, эгоизма, потребительская традиция, но все равно это будет некоторый совокупный опыт, который он перенимает от людей прежде него существующих. И в этом смысле человек православный, современный, он, если он верующий, несомненно, он выбирает традицию православную и ей подчиняется. Это самый такой поверхностный анализ проблемы, даже не анализ, а просто некое свидетельство для того, чтобы люди не заблуждали, что будто бы есть некие древние традиции и будто бы можно быть вообще вне традиции. Вот, что я вот не буду традиционным, а возьму что-нибудь другое, скажем, даже в этом звучании вот есть нетрадиционные отношения, нетрадиционные браки. Это тоже традиция. Человек не сам это придумал, он присоединяется к некому опыту, который отработан до него, известен и транслируется в него. Важно, что человек присоединяется к какому-то опыту. Но для православного человека важнее другое. Потому что сама традиция, та именно традиция, которую мы называем православной, это традиция жизни с Богом. И эта традиция, она не столько православная, собственно, по названию. Эта традиция существует с первых шагов существования человека. И эта традиция богообщения, традиция жизни с Богом, этот опыт жизни с Богом передается из поколения в поколение. Именно эта традиция на почве христианского вероучения, на почве веры во Христа, на почве христианской церкви, и была воспринята христианской церковью. Люди об этом мало знают, еще меньше об этом говорят, что, скажем, некоторые моменты богослужебной практики, некоторые моменты литургической жизни, церковного собрания, молитвенного предстояния Богом, самих текстов этих молитв были взяты из дохристианской практики жизни в Боге и с Богом. Даже церковь, получившая дар Святаго Духа и как бы начавшая свое полноценное бытие, даже она влилась в некоторую традицию, которая существовала до нее, традиция жизни с Богом. Она сделала эту традицию более глубокой и широкой, более доступной и осмысленной. Но это традиция, которая идет самого бытия человека. И поэтому об этой традиции свидетельствуют некие устные предания, об этом свидетельствует Священное Писание как часть этого предания. И поэтому понятно, что человек, если он хочет жить с Богом, а именно в этом смысл, цель и содержание христианской жизни, естественно, к этой традиции должен прикоснуться. Как жить с Богом? Как в этот опыт богообщения войти? Как этой богообщение научиться, как этот дар богообщения можно сохранять в современной жизни или в любой другой жизни. Но и это еще не все. по существу предание и то, что мы сейчас называем традицией, это ведь просто традиция, слово, которое можно передать глаголом «транслирование». Традиция – это то, что передается, транслируется от одного человека к другому, от поколения в поколение. Богословие чаще оперируется словом «предание». И вот предание предполагает, что не просто передается некий опыт богообщения, а что в этом предании передается сама благодать Святаго Духа. Не просто некий словесно выраженный опыт жизни в Боге, а сама эта жизнь транслируется, передается, и это является преданием. Поэтому любой человек, он должен, если он верующий, вся цель состоит в том, чтобы получить этот дар Святаго Духа, войти в него и, а стало быть, жить в предании, жить в традиции. Другое дело, что особенностью всякой конкретной человеческой эпохи является то, как эту жизнь с Богом, жизнь в Боге, применить к современным условиям человеческого существования, к современной социальной практике, к современным, скажем, проблемам психологии, к современным формам семейной жизни или трудовой дисциплины, как вот это сейчас все, ритм изменился, естественно, многие отношения изменились, и как все это нужно сделать, как жить с Богом именно в современной исторической реальности. Вот эти внешние формы, конечно, могут меняться, но для того, чтобы они, эти формы, действительно были выработаны, опробованы и транслированы, для этого надо действительно практически прожить вот в реальности современной жизни с Богом, жить с Ним, молиться Ему, перенять эту благодать Святого Духа, научиться тому, как хранить. И вот эти формы, которые определяются, кристаллизуются в нашей современной жизни, формы этой жизни, духовной жизни, вот их можно передать тем, кто вокруг тебя находится. И на какое-то время это будет опыт жизни с Богом в современных условиях. Вот и важно понимать, что вот именно формы, они могут не транслироваться. Скажем, например, обычаи домостроя, обычаи, которые семейной жизни, которые описаны в книге «Домострой», сейчас неприменимы. И применение этих принципов разрушало бы семью. И не просто разрушало бы семью, оно бы вводило в грех и того, кто слушается этих правил, тот, кто пытается их навязать другому человеку. Это погубило бы людей, духовно погубило бы людей, и никто эти формы транслировать не собирается. Но сам опыт, который жизни с Богом, который был и тогда, и в том числе и в эпоху домостроя, он, несомненно, в существу своей не изменился. Все равно это будет молитва, все равно это будет причащение, все равно это будет смирение, послушание, покаяние и прочие фундаментальные условия, которые в современных условиях только примут некоторые иные формы. И вот эти формы, их нужно найти. И поэтому самым разумным для молодого человека будет жить с Богом, искать, как ему возможно, жизнь с Богом, им с Богом, и пытаться в этой жизни, благодатной жизни, определить те формы, которые вместить вот эту духовную жизнь в какие-то формы, оформить ее как-то. Вот тогда это будет, ну, скажем, актуально, это будет действенно, этот вызов, эта задача, она ставится перед молодежью во всякую эпоху. То есть и в 30-е годы 20 века молодежь искала эти формы, находила их и транслировала их другим. В 90-е годы это делали люди, и будут делать тех пор, пока существует мир, находить эти формы и транслировать. Если человек таким запасом духовной силы, духовной мудрости не обладает, тогда ему очень важно для того, чтобы не потеряться во всем этом, необходимо найти ближайших по к нему, по времени, святых людей, ближайших, и ориентируясь на их опыт, пытаться строить свою жизнь на основании их опыта, как опыта ближайших к нему по времени святых. Но в нашем случае это будут новомученики, исповедники 20 века, старцы 20 века, такие, как, скажем, там, Иоанн Крестьянкин, Силуан Афонский, там, Сафроний Сахаров, вот, допустим, там Илларион, архиепископ Илларион Верийский, вот, там старцы Глинские, например, жившие в 20 веке, может быть, там Иоанн, кто-то, вот, очень ценный опыт Иоанна Кронштадтского, отраженный в его записях «Моя жизнь во Христе». То есть ближайших по времени святых он может, ориентируясь на их опыт, пытаясь воплотить в жизнь этот опыт, может быть, какие-то вещи им будут не востребованы, какие-то будут отметены, но в целом это будет более или менее подходящий для него опыт, на основании которого он может свою духовную жизнь, свою жизнь с Богом встроить в современную социальную, семейную и рабочую практику. Вот, например, такая вещь. Вот сейчас идет, например, у нас у православных идет Великий пост. Есть некая традиция соблюдения Великого поста, которая дошла до нас, примерно с первого тысячелетия по Рождеству Христову. То есть устав, который сейчас транслируется, который можно прочитать на любом православном сайте, это устав, сформировавшийся в первом тысячелетии после Рождества Христова. О том, что не есть рыбу совершенно, кроме Благовещения и Вербного Воскресения, о том, что там есть дни сухоедения, о том, что есть там сколько раз, когда можно, когда нельзя вино и так далее. Весь этот устав, он сформировался вот так 1000 лет назад, по сути дела, и сформировался он в монашеской среде. Вот. Насколько этот устав применим сейчас для современного человека? Этот вопрос ставят все. И в явочном порядке этот вопрос все решают. Когда люди приходят, говорят: батюшка, дайте мне постановление, я не могу там без рыбы, например, я не могу без молочных, я могу без того, я не могу без этого. Вот это в явочном порядке, в частном порядке все решается. И понятно, что молодой человек также приходит и говорит: вот а я, вот у меня такой ритм жизни, я, скажем, работаю вахтовым методом, уезжаю на вахту там на 2 недели. И там я не могу найти никакой продукции, кроме той, которая для всех, она, там нет магазинов, там вот что для всех, то и для меня. Я не могу выбиться из этого графика. Вот уместно ли отменить ему тот режим поста, который заявлен в уставе? Разумеется, уместно, потому что этот устав для монахов, живущих в определенных климатических условиях, в определенных церковных исторических условиях и существующих 1000 лет назад. И сейчас это можно поменять. И, в принципе, действительно, по-настоящему очень мало людей постится так, как это требует устав, с одной стороны. Это та форма, которая может меняться. И человек может, скажем, жить и на вахте, и тем не менее соблюдать пост. Он может всегда выработать ту форму, которая ему достаточна для того, чтобы проявить вот это свое постное настроение, постные усилия. Например, он может отказаться от каких-то вкусностей, там, от сушек к чаю, или от сахара к чаю, или, скажем, кушать на один паломник меньше супа, чем он кушал обычно. И это будет его постом, этим подвигом. Никто этого не заметит. То есть ему удастся исполнить главную заповедь о посте, чтобы это никто не видел, скрыть, тайно поститься. Он может, никто этого не заметит, сколько ложек он ест каши, сколько хлеба, кусков он съедает. И при этом он будет это контролировать, для него это будет воздержание, для него это будет подвиг определен. Вот. Но с другой стороны, если мы почитаем вот те же самые уставные книги, богослужебные книги, посвященные посту, мы увидим, что в Великом посте воздержание всего лишь одна из составляющих постного подвига. Есть другая составляющая, она касается молитвенной практики человека. Вот. Что можно сделать в этом отношении? Естественно, человек, там, ездящий на вахте или идущий в институт там, на 4 пары, он не может позволить себе ежедневное посещение служб, не может даже порой побывать на великопостных канонах Андрея Крицкого, не может послужить литургии прежде священных даров, всяко. Вот люди на вахтах, люди сутками работают, люди там, график определен. Пусть так, но определенный ритм молитвы, да, человек даже на вахте может сделать. Он может, например, скажем, даже будучи всегда на виду, он может внутренне молиться, внутри своего сердца совершать молитву чаще, чем он это делает. Он может, допустим, когда эта вахта заканчивается, приехать и вместо отдыха и расслабления, проведенные вне вахты 2 недели, провести в храме. Вот, пусть это будет не полный пост, но эти 2 недели он посвятит молитве, пытаясь компенсировать то немолитвенное время, которое было, пока он был на вахте. То есть было бы желание, как-то человек может подкорректировать и молитвенную всю практику. Но главное в посте даже и не это. Есть третья составляющая, которую надо бы поставить первой. Богослужебные книги ставят ее первой. Это отношение к ближним. И Священное Писание, богослужебные тексты ставят отношение к ближним главной нормой постного труда. Вот, стяжание, изменение отношений к близкому, стяжание милостивого сердца, прощение, разрешение всех неприятностей, обид, прегрешение в отношении меня, все это должен исправить, очистить, обновить свое сердце, сделать его чистым в отношении всякого человека. Вот для этого нет никаких препятствий ни в институте, ни на работе, ни на сутках, ни в больнице, ни в школе, ни на вахте, ни в Газпроме, ни в бизнес-центре, ни в косметическом салоне, ни в фитнес-зале. Нигде нет препятствий для того, чтобы менять свое отношение к ближнему в соответствии с тем подвигом поста, который сейчас проходит. То есть я могу улыбаться каждому человеку, я могу говорить этому слову человеку только добрые слова. Я могу, раз идет пост, не осуждать никакого человека, как говорится это в молитве Ефрема Сирина. Вот, я все это могу делать. И поэтому получается, что когда я начинаю на это размышлять, я понимаю, что есть в посте самые главные вещи в постном труде. Это то, что определяется отношениями к людям. Есть второстепенные вещи, воздержание от общения с миром и какой-то молитвенный труд. Из этого я могу соткать вот эту форму своей духовной жизни в одни поста таким образом, каким подходит для моей социальной, семейной, психологической или какой-либо другой рабочей реальности. Я могу встроить свой рабочий график в ритм поста. Это мое творчество, это мое искусство. Это я разбираюсь, размышляю над тем, что главное, что второстепенно. И тогда я вхожу в предание, я вхожу в традицию, потому что 2000 лет христиане этим и занимались. И сами богослужебные книги, родившиеся как постная триодь, они об этом и говорят. Они как раз и подчеркивают, что есть важное, есть маловажное, есть совсем неважное. И любой человек, где бы он ни находился, может вырубить для себя тот или иной ритм духовной жизни. Вот это и есть традиция. Не наследование форм, не простая, вот скажем, копирование под кальку тех форм, которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад или 100 лет назад, а сам опыт определения, что для сохранения моих отношений с Богом является главным, что является второстепенным, что является совсем неважным. И вот таким образом я обрету трою свою духовную жизнь, традиционную духовную жизнь, вот, в опыт предания, выработав при этом совершенно особые нормы, применимы к собственной социально-психологической, культурной, рабочей реальности. И вот, ну вот, например, скажем, какое-то время назад, ну, скажем, там, 500 лет назад, никто во время поста, разумеется, не было никаких, там, вообще в жизни христиан не было никаких танцев, не было никаких театров. Вот их просто не было, не существовало в природе. И действительно, те скоморохи, которые ходили в то время по Руси, были не очень культурными людьми. Но проходит там 300-400 лет, и появляется театр, в котором ставятся очень глубокие произведения, ставятся очень важные для человека вещи, которые нужно осмыслить, которые нужно понять, которым нужно прожить. Эти люди пишут, эти вещи пишут талантливые люди, играют не менее талантливые люди. И запретить, скажем, театральную деятельность на том основании, что когда-то 100 лет, 300 лет назад запретили скоморохов участвовать в играх скоморохов, было бы неправильно, потому что современный театр – это не скоморохи. Ну, может, современный, вот именно 21 век – скоморохи. Но классический театр – это совсем не скоморохи. Это было очень для многих людей, могло бы стать той средой, в котором они бы думали, чувствовали, переживали. И для многих это было бы, может быть, путем ко Христу, к церковной деятельности. Вот примерно в этом плане можно размышлять, например, в отношении любого явления современной жизни, размышляя, что в нем есть то замечательное, хорошее, достойное, что можно применить для созидания своей жизни во Христе, а что по-прежнему является вредным, ненужным, неправильным, плохим, то нужно отвергнуть, ибо это разрушает жизнь. Вот к этому творчеству на основании традиции преданий признан в любое время каждый человек, и прежде всего молодой человек.
Программу «Радуга православной молодежи» заканчивает наставление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Человек очень много думает о том, что очень быстро проходит. И очень мало думает о том, что на самом деле очень важно и вообще нужно для будущих поколений, и вообще для самого себя, в принципе, для вечности. Поэтому все то, что делается не для сиюминутного вот какого-то развлечения, а для какой-то большой, очень нужной и такой очень важной перспективы, это всегда очень полезно. Поэтому любое дело, которое может быть сделано, оно должно делаться с большой любовью и с большим внутренним желанием.
У микрофона была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».